Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, как вы помните, мы предыдущие наши передачи посвящали книгам протоиерея Александра Торика. И сегодня я предлагаю нам с вами вновь обратиться к работе отца Александра. Книга эта называется «Силофиила». Повесть посвящается светлой памяти схемонахини Сипфоры и всем в монашеском житии подвязающимся. Я думаю, что имя схемонахини Сипфоры известно многим нашим радиослушателям. А вот что отец Александр ответил на вопрос, чему верующие миряне могут научиться из жизни монахов-подвижников? Ведь у монахов и мирян настолько разная по форме жизнь. Отец Александр отвечает, и монахи, и миряне должны учиться у монахов-подвижников, засвидетельствованных от Бога благодатными дарами, прежде всего самоотверженности в предании себя исполнению заповедей Христовых, в памятовании о спасительном промысле Божьем и в стремлении сделать свою жизнь служением Ему. Заповедь о любви, как о высшей степени святости и богоподобия, в равной степени относится и к монахам, и к мирянам. Итак, дорогие друзья, попробуем в нашей небольшой передаче выхватить несколько эпизодов из книги «Пролог» на маленькой площадке перед входом в храм Преображения Господня. Защищенный от сильных ветров с северной и западной сторон невысокой стеной, около самой двери храма, в рассеивающемся предрассветном сумраке виднелись две женские фигуры. Одна из них, высокая, статная, с величественно смиренной осанкой, была покрыта с головы до ног мягким, струящимся покрывалом вишнево-коричневого оттенка. Другая, маленькая, согбенная, опирающаяся на гладко обструганную палочку, была укутана вышитой белыми нитками схимой с высоким капюшоном куколя. «Скоро отец Христофор подойдет. Он уже поднимается сюда от Панагии. Подожди его здесь в храме. Скажи ему, что я благословила тебя посещать мой удел и общаться с отцами, когда тебе это потребуется». Ласковым, глубоким голосом сказала высокая женщина. «Сейчас я прощаюсь с тобой. Меня ждут в келье Иоанна Богослова. Там нужна моя помощь». «Благодарю тебя, матушка», — совершила земной поклон согбенная схимница. «Благослови недостойную рабу твою. Благодать сына моего и моя да пребудет с тобою». Спустя некоторое время дощатая дверь в храме Преображения скрипнула. Высокий грузный старый монах, тяжело дыша, вошел внутрь маленького храма. В глубине, ближайшей к алтарю, по правой стене деревянной стасидии, он увидел склонившийся почти над самым сиденьем схимнический куколь. «Здравствуй, мать Силофиила! Евлагите, отче Христофоре! О Кириос!» Внизу, узким пальцем, протянутым с севера на юго-восток, простирался заросший густым зеленым лесом Афон. Глава первая. Мать Силофиила открыла глаза и, подслеповато прищурившись, огляделась. Тускловато-расплывчато, словно сквозь давно немытое оконное стекло, она осмотрела привычные очертания скитской домовой церкви настоятеля, отца Анфима, находящейся на втором этаже игуменского дома, в угловой келике которого она проживала уже четвертый год. В этой маленькой церковке, больше напоминавшей моленную, она проводила большую часть своего времени, не занятого молитвой за скитскими богослужениями, общением с приезжавшими к ней людьми и совсем коротким отдыхом. Матери Силофииле шел уже 102 год от рождения. Она привычно отметила высоту мерцания огонька свечи над силуэтом подсвечника. Огонек был еще высоко, значит, до начала полуночницы в соборном храме скита оставалось не менее 1,5 часов. Мать Силофиила снова закрыла тяжелевшие морщинистые веки. Губы ее слабо шевелились, шепча молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Неожиданно перед глазами старой монахини всплыла с кинематографической ясностью картина ее далекого детства. И перед взором схемонахини Силофиилы предстал изнутри храм, светлый, огромный, наполненный ароматом воска, ладана, цветов и еще каким-то очень нежным и тонким благоуханием. Множество народа заполнялось у пространства храма. Где-то впереди зычно возглашал иктению архидиакон. С балкона на западной стене доносились ангельские голоса женского монашеского хора. Большая, сдобная монахиня Епифания, Машенькина тетушка, бережно посадила девочку на низкую деревянную скамеечку рядом с тумбой для сбора пожертвований, прямо напротив чудотворного образа Богородицы, местночтимой святыни монастыря. «Молись, лапочка моя, Божьей матушке, проси ее исцелить твои больные ножки», — погладила монахиня мягко теплой ладошкой по белокурой головке хрупкую племянницу. Машенька внимательно вгляделась в сверкающий, начищенный ризы чудотворный образ. Лик Богородицы, выглядывающий из осыпанного драгоценными камушками оклада, светился добротой и тихой, едва заметной грустью. Рядом с ней, очевидно, у нее на коленях стоял серьезный, красивый мальчик, тоже в драгоценных одеждах и с сияющим нимбом вокруг головы, взгляд которого, как казалось, был устремлен прямо на девочку. Машенька немного смутилась и прикрыла глаза. «Девочка, ты, наверное, что-то хочешь попросить у моей мамы?» Вдруг услышала Машенька прямо над ухом тихий детский голос. Она открыла глаза и повернула голову в сторону говорившего. Перед ней стоял тот самый красивый серьезный мальчик в драгоценной одежде. «Ты не бойся, проси. Она очень добрая. Исполнит все, о чем ты ее попросишь. Можно я попрошу ее, чтобы мне стать монахиней и жить в этом святом монастыре?» — робко спросила его Машенька. «Можно, только ты должна сама подойти к ней и попросить ее об этом». «Но я же не умею сама ходить, у меня ножки не двигаются». «Я помогу тебе. Ты возьми меня за руку и вставай с табуретки». Он протянул ей свою светлую детскую ладошку, посреди которой виднелась подсохшая кровавая ранка. «Держись за меня и потихонечку иди. Со мной ты обязательно дойдешь». Машенька осторожно взялась за протянутую ладошку, оперлась на нее и потихоньку приподнялась со своего сиденья. Ее ножки подрагивали, но держали на себе малый вес ее болезненного тонкого тельца. Она осторожно сделала слабый шажок, затем другой. Теплая крепкая ладонь красивого мальчика уверенно поддерживала ее. Осмелев, она сделала еще несколько робких, осторожных шажков и почувствовала, что ее ножки словно наливаются какой-то упругой, пульсирующей силой. Она посмотрела на лицо красивого мальчика. Тот улыбался. «Попробуй теперь сама», — отнимая свою ладошку, сказал он девочке. «У тебя получится». «Старайся. Я все время буду рядом с тобой. Ты всегда сможешь опереться на меня. И я не дам тебе упасть». Взгляд его источал доброту и уверенность. Машенька поверила ему. И теперь уже сама, без опоры, начала приближаться к сверкающему образу Богоматери. Еще увереннее, переставляя все более крепнущие ножки. Она шла, не замечая, как расступаются перед ней молящиеся, ахая крестясь, как волнами прокатывается по храму изумленный шепот. «Чудо! Чудо! Параличное исцелело!» Вот такое чудо дается Машеньке встреча с Богородицей и ее сыном. Эта мечта стать монахиней не покидала девочку, которая в юности дает обет быть невестой Господа Иисуса Христа, но ей была уготована вначале другая участь — исполнить заповедь любви, послужить своей семье. И вот прошла длинная, такая непростая, такая удивительная жизнь. И Машенька, уже мать Силофеила, молитвенница в мужском монастыре. Мать Силофеила закончила читать полуночницу и снова присела на свой диванчик. По установившейся у нее традиции, остальную часть службы она вычитывала по четкам молитвы Иисусовой. Благословил ее на такой порядок исполнения суточного округа ее святогорский геронта, монах Христофор. приехав в знаменитую древнюю обитель, только что открывшуюся в процессе объявленной властями перестройки, мать Силофиила сразу же облюбовала себе маленькую угловую башенку, в которой перед этим в двух крохотных сыроватых комнатенках жил старый дворник Иван Иванович, скончавшийся за месяц до возвращения обители в лоно Русской Православной Церкви. После его смерти первыми, кто вошел в оставленное им убогое жилище, были только что приехавшие и осматривающие территорию монастыря отец Евгений и мать Силофиила. Зайдя в каморку Ивана Ивановича, мать Силофиила остановилась посреди комнатки, словно прислушиваясь к чему-то. Постояла пару минут с закрытыми глазами и склоненной головой, затем, перекрестившись, сказала: «Царствие Божие монаху Иоанну! Отец-наместник, благослови мне эту келику для житья у тебя здесь». «Как благословишь, матушка, тебе виднее, живи здесь». Отец Евгений, будучи человеком молитвенным, первым делом наладил в новооткрывшемся монастыре регулярное богослужение, вместе с прибывшими с ним из Лавры обустраивать с нуля монашескую жизнь в разоренной древней обители иеромонахом Феодосием и иеродиаконом Филиппом. Братья сразу начала выслуживать в наиболее сохранившемся здании монастырской церкви полный суточный богослужебный круг, ежедневно совершая божественную литургию. Мать Силофиила этот почин одобряла. «Ты, батюшка, правильно делаешь», — говорила она отцу-наместнику. «Будет молитва, будет благодать Божья, будет благодать Божья, будут насельники. Будут насельники, будет больше молитв и больше благодати». А тогда Господь помощников и благодетелей даст, обители восстановятся. Сказал Господь: «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. А начнешь наипаче стены до купола возводить, Царствие Божие может мимо пройти». А в обители Царство Божие есть владеющие всеми братьями друг к другу взаимная любовь в благодати Духа Святаго. Нет любви между братьей, нет монастыря, а только общежитие. И ты, отец-наместник, должен первый, как отец в семье, всем братьям эту любовь являть. Именно по-отечески, когда в строгости, когда в снисхождении, а когда и в утешении. От тебя дух обители зависит, с тебя и спрос, тебе и награда от Господа. Ты, матушка, молись посильнее, чтобы Господь меня в игуменском служении укреплял и разума духовного давал, просил всегда отец Евгений в ответ на наставление старицы. «Я молюсь, как могу, отченька дорогой, я молюсь», — вздыхала схимница. Мать Силофиила чувствовала себя ответственной пред Богом, который привел ее в эту обитель, который дал ей этих мальчиков, как называла она отцов-монахов и приходящих в обитель на послушание трудников. Их всех она старалась покрыть своей молитвой, своей любовью, поделиться с ними своим многолетним монашеским опытом, предостеречь от опасностей, подстерегающих на узком и тернистом иноческом пути. Можно сказать, она горела молитвой, и это горение ощутимо обогревало и освещало жизнь ее мальчиков. Как-то ночью, молясь Пресвятой Богородице, она вдруг почувствовала сердцем, что вот сейчас можно, проси. Она, опустившись на колени перед любимой Иверской иконой Владычицы, со смирением и трепетом обратилась к Преблагословенной. «Мать Божия Пречистая, если есть на то воля Сына Твоего и Твоя, разреши мне, недостойный, посещать святую гору Твою, поучиться житию праведному у подвижников святого удела Твоего, принести от них толику духовной премудрости мальчикам моим, коих сын твой, владычице, мне недостойный, доверил для помощи им. Не меня ради окаянной, но ради приходящих во обитель нашу и ищущих жизни богоугодной, молитвами угодника твоего Михея, владычице, разреши мне питаться крохами со стола святогорского». Эпилог книги. На скамеечке за алтарем скитского храма, напротив обложенной каменными плитками могилы, с большим, покрытым лаком, деревянным крестом, на котором было вырезано схемонахиня Силофиила 1897-2000, сидели два священника. «Представляете, отец Алексей, — говорил священник помоложе, в старом подряснике, утепленной безрукавке и в русской остроконечной скуфье, на начинающей сидеть голове, — я ведь только после ее смерти понял, я жил полтора года через стенку с ангелом. Она могла выйти утром из кельи и сказать мне: «Отец Максим, я сегодня ночью была в болгарском монастыре Заграфи на Святой горе. Сначала я приложилась к чудотворной иконе Георгия Победоносца с остатком пальца маловерного епископа, потом подошла к иконостасу. Там у них под стеклом в ящичке лежит множество мощей». И она начинала перечислять мне, каких угодников Божьих там находятся мощи. Все, как я потом увидел своими глазами. Затем я пошла в отопед, молилась перед иконой Всецарица об исцелении от рака трудника Семена, и Матерь Божья исцелила его. Потом прошла в коридорчик, где находится икона Пречистой Матушки Божией Антифонитрия, через которую она запретила женской ноге ступать на землю Афона. И у этой иконы благодарила Матерь Божью за оказанную мне милость посещения ее удела. Затем, выйдя из собора, поднялась направо вверх, по лестнице, и вошла в маленькую церковку, специально сооруженную для иконы Богородицы Парамифия. У нас ее называют «Отрадой утешения», через которую Пречистая Дева защитила ватопедских монахов от нападения пиратов. Затем приложилась в алтаре ковчегу с поясом Матушки-Царицы Небесной и ко главе святителя Иоанна Златоустого с нетленным ухом, а потом не удержалась и посетила монастырь святого Павла и облобызала там дары волхвов. Ты представляешь, какая я счастливая! Ты обязательно должен съездить на Святую Гору и помолиться у тех святынь. Я все скажу тебе, где там и что находится. Представляете, отец Алексей, услышать такое из уст бабушки-монахини. Но у меня ни малейшего сомнения не возникало в том, что она реально ночью была там духом. И действительно, трудник Семен чудесно исцелился от последней стадии рака. Все святыни, о которых она мне рассказывала, я нашел именно там, где она указала. Причем некоторые из них были там, где о них не помнили и сами афонские монахи. Да и перечесть, сколько раз за те полтора года, что она прожила в нашей обители, я видел случаев проявления действующей в ней благодатной силы Божией, тут и множество примеров ее прозорливости, исцелений по ее молитвам. А бесноватые даже не могли подойти близко к домику, где она жила. Я видел это сам. А уж сколько премудрых наставлений услышали от нее за время ее жизни в нашей обители. Их не перечесть. И дай нам Бог усвоить и воспринять в своей монашеской жизни хоть часть той великой премудрости и монашеского опыта, которым она торопилась с нами поделиться. Просто не верится, что я был этому чуду причастен, чуду ее жизни. Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня открыли с вами книгу протоиерея Александра Торика «Силофиила». И посвящается она светлой памяти схимонахини Сепфоры и всем в монашеском житии подвязающимся. Дорогие друзья, с вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь! До новых встреч!